«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь» не стал отрицать сходство между эпохами Брежнева и Путина. По словам Пескова, критикует Путина и сравнивает его с Брежневым исключительно московский социум, который сидит в дорогих ресторанах, ест вкусную итальянскую еду и страдает по родине. По словам Пескова, у немосковского социума таких вредных мыслей не возникает, как нет и возможности тратить 2-3 часа в день, чтобы писать в блогах, поскольку за пределами Садового кольца совсем другие проблемы. Путина стали активно сравнивать с Брежневым еще перед выборами 2008 года. Михаил Горбачев тогда заявил в интервью журналу «Тайм», что Путин и Брежнев не только похожи по стилю управления, но им обоим повезло править в стране в то время, когда в мире наблюдался рост цен на нефть. Можно напомнить, что ко времени вступления Брежнева на пост генсека ему было 58 лет, тогда как нынешнему претенденту на пост главы государства 7 октября исполнится 59. Брежневу 4 раза было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был героем социалистического труда. В 1976 году Брежневу было присвоено звание маршала СССР. Брежнев был 2 раза лауреатом Ленинской премии. В феврале 1978 Брежнев, вопреки статусу, получил Орден Победы, которого был посмертно лишен указом Горбачева в сентябре 1989-го. К концу брежневской эпохи в тюрьмах и лагерях находились тысячи политзаключенных, процветала карательная психиатрия. Апофеозом Брежневской конституции 1977 года была 6-я статья, закреплявшая политическую монополию КПСС. На тему о том, повторение брежневского застоя зло или благо, мы сегодня беседуем с Владимиром Буковским, бывшим советским политзаключенным, он у нас на прямой телефонной связи из Великобритании, Александром Подробинником, правозащитником, также бывшим советским политзаключенным на нашей студии, и философом Игорем Чубайсом, профессором Института мировых цивилизаций, членом редколлегии журнала «Посев», он также находится в нашей студии. Первый вопрос Владимиру Буковскому. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Насколько лестными выглядят, по-вашему, сравнения и сопоставления Путина с Брежневым?
Вы знаете, это, в общем-то, вызывает невольную улыбку. Если для нынешнего российского руководства возвращение в брежневские времена застоя является пределом мечтаний, то плохие дела. Я не знаю ни одного деятеля времен Брежнева, который не вспоминал бы эти времена с ужасом или, по крайней мере, с очень резкой критикой, считая их началом как бы конца советской системы. А с другой стороны, заявления российского руководства сегодня настолько противоречивы о своем будущем, настолько противоречивы, что очень часто взаимоисключающие. Они нам говорят, например, что задачей нового руководства будет модернизация российской экономики, технологии. Однако именно модернизация никак не совместима с временами застоя, в чем и была самая большая проблема брежневского управления, если говорить об экономике, о развитии страны. Еще одно заявление недавно я прочитал в статье господина Путина в «Известиях» о том, что он хотел бы воссоздать из СНГ некое подобие Европейского Союза. Ну, тут я уже поневоле начинаю тихо смеяться, потому что 10 лет доказываю здесь, что Евросоюз не живая, не жизнеспособная структура. И, наконец, через 10 лет эти мои как бы прогнозы начинают осуществляться. То есть он хочет воссоздать еще одну структуру, которая доказала свою нежизнеспособность и вот-вот развалится. Такое впечатление, что они хватаются за соломинку, придумывают себе сценарий будущего, ну, просто с неба. Не заботьтесь о том, насколько это звучит логично.
Вопрос Александру Подробиннику. Считаете ли вы правомерными сравнения эпох Брежнева и Путина?
Я бы не сказал, что эпохи можно сравнивать и что они тождественные, но направление движения сегодняшнее, безусловно, в ту самую сторону. И в этом нас убеждает не только заявление типа того, которое сделал Песков, но и реальные действия, начиная с возвращения советских атрибутов, таких, как, скажем, гимн Советского Союза или мемориальные доски, или сохранение всех этих немыслимых истуканов на площадях памятников Ленину, и до возвращения советских методов управления и советских институций государственных, таких как выборы, я их уже беру исключительно в кавычках, они очень напоминают уже советские судебные системы, и пенитенциарные системы, многие другие государственные институты весьма и весьма напоминают советские и все больше движутся в эту сторону. В этом смысле тождество по меньшей мере ожидаемо.
Вопрос Игоря Чубайса. Что общего вы видите в стилях руководства Брежнева и Путина?
Я думаю, что вот такое сравнение, которое сделал Песков, оно на самом деле и чудовищно, и комично, и смехотворно, и просто его как-то одной краской не описать. Но я одну фразу не могу не ответить вот Александру, который только что сказал, что выборы становятся похожи на советские. Не просто становятся похожи на советские, в каком смысле не похожи, потому что там власть легитимировалась идеологией, а здесь власть вообще-то легитимируется выборами. Но те выборы, которые будут, только будут утрачивать легитимность, потому что заранее все известно, заранее все предзадано, такие выборы утрачивают, теряют легитимность государства. Но если сравнивать нынешнюю Россию и брежневские времена, то это сравнение, это плевок в лицо, скажем, того, кто Путину помог выйти на политическую арену, потому что это плевок народу, который в 91-м году выходил на баррикады. Это плевок на все то, что делалось 20 лет. Это означает, что мы проваливаемся, а не идем вперед. И вообще-то в начале своей деятельности Путин так обещал нам выйти на уровень Португалии. И у многих это вызвало улыбку. Я бы сказал, что нам нужно сравниваться с Финляндией, потому что вот у Китая есть Тайвань, а у нас есть Финляндия. Это была Россия на протяжении более 100 лет. Только Россия, которая не пошла коммунистическим путем, не учредила у себя власть Советов. А нам сегодня предлагают сравниваться с брежневскими временами. То есть это чудовищный застой, это провал. Брежневские времена – это времена судебной психиатрии, это времена бунта в Чехословакии, это времена протеста в Польше, времена, когда Россия была на грани распада, на грани краха, и сегодня нам предлагают это время. Я вот вспоминаю огромное количество анекдотов, которые были в это время. Я, может быть, закончу свою короткую реплику анекдотом и позволю себе даже слово, которое никогда в другой ситуации не произношу, но оно здесь необходимо. Читает Брежнев доклад на съезде партии. «Социалистические государства идут на говно», задумывается. «На говно», хмурится. «На говно», тот ему шепчет. «Переверните, мол, страницу». «На говно, со временем». Вот куда нас тянут, куда нас ведут эти спичрайтеры, от которых нужно избавляться как можно скорее.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Повторение брежневского застоя – это зло или благо? На эту тему мы сегодня беседуем с Владимиром Буковским, советским правозащитником. Он у нас на прямой телефонной связи из Англии. Александром Подробинником, бывшим советским политзаключенным в нашей студии, Игорем Чубайсом, философом, профессором Института мировых цивилизаций. Он также находится в нашей студии. Давайте послушаем заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря премьер-министра Владимира Путина, который считает невыгодные для Путина намеки и сравнения прерогативой узкой прослойки интеллигенции.
Действительно, в Москве можно достаточно часто сейчас услышать слова, зачем он возвращается. Действительно, многие говорят о брежневизации Путина. При этом это говорят те люди, которые вообще ничего не знают про Брежнева. Брежнев – это не знак минус для истории нашей страны, это огромный плюс. Он заложил фундамент экономики, сельского хозяйства и так далее, и так далее. Потом застой. Но застой по продолжительности был гораздо короче. Поэтому мы заполнили застой. Он не ушел вовремя.
Свобода в айфоне. Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
«Свобода в айфоне».
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, что такое повторение брежневского застоя, зло или благо, мы беседуем с советским правозащитником Владимиром Буковским, он на прямой телефонной связи из Великобритании, а в нашей студии Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный и философ Игорь Чубайс. Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Добрый день. для Владимира Буковского и для Александра Подробинека брежневские времена – это, безусловно, заключение их в тюрьму и в зону. Конечно, для них, в общем-то, это даже, я не думаю, что второе правление Путина им это грозит. Это, я думаю, он преувеличил, если брать конкретно эту ситуацию. У меня вопрос к Игорю Борисовичу Чубайсу. Как вы оцениваете результаты приватизации, успехи вот реформаторов, своего родственника Анатолия Борисовича Чубайса? И, с другой стороны, ведь Песков, он просто вынужден, потому что большинство людей настолько обнищали, что для них они берутся за соломинку и надеются, что вот в брежневские времена, насколько так, насколько мифологизируют, и что будто бы им там жилось хорошо, и что им остается. И они это прекрасно знают, спецшрайтеры, спецслужбы, и именно апеллируют, это же к массовому сознанию, не к Чубайсу, не к Буковскому, и тем более не к Подробинеку такому.
Ну, вообще, у канала «Дождь» не совсем массовая аудитория, а такая узкоспециальная, слово Игорю Чубайсу.
Ну, я попробую ответить коротко. Значит, ну, человек, который дискредитировал мою фамилию, фамилию моего отца, мы не общаемся и никаким, мы взаимоисключающие. Вот короткий комментарий. Вообще, то, что делалось после... Сам 91-й год, август 91-го года, это величайшее проявление народной воли, это взрыв народных желаний, но то, что происходило после, было провалом и закончилось вот тем, что мы сейчас видим. А если говорить о том, как оценивать брежневские времена с сегодняшних позиций, понимаете, тут вот когда в Германии начались реформы после 1946 года, то немцы довольно быстро распрощались с фашизмом и смотрели в будущее с оптимизмом, потому что экономическая ситуация все время улучшалась, потому что снижалась инфляция, росла покупательная способность и так далее, и так далее. А у нас каждый год все хуже и хуже. Но из этого нельзя делать вывод, что в СССР было плохо, что в СССР, простите, было хорошо. В СССР мы шли по пояс в чем-то непотребном, а сейчас по горло в чем-то непотребном. А нужно идти совершенно другим путем. Есть российский путь, есть российский маршрут, есть экономическое чудо России начала 20 века, есть реформы Петра Столыпина, Сергея Ильича Вита и так далее, и так далее. Вот это наш путь. А СССР – это катастрофа, которая вырвала нас, выбросила на обочину, и Россия с тысячелетней историей перестала быть Россией, стала СССР. От этого надо как можно скорее отказаться. Времени у нас не так много.
Вопрос Владимиру Буковскому. Вот, например, по некоторым признакам все-таки можно сравнивать эпохи Брежнева и Путина. Например, по появлению категории политзаключенных, как вы считаете, может, здесь все-таки отчасти прав его пресс-секретарь?
Ну, вы знаете, это довольно поверхностное сравнение. Любой устойчивый режим в этой ситуации, хотя всем понятно, что он обречен, что он жизнеспособен, он начинает походить на Брежнева. Да? В какой-то момент даже ельцинский режим стали сравнивать с брежневским, если вы помните. Именно в силу того, что никаких перемен не происходит, что все вроде как бы вот стоит на месте. Это очень видимое сходство. Да, репрессии появились, да, даже попытки возродить психиатрические репрессии были уже. Это внешние вещи. Но если вы посмотрите по сути, то есть брежневский режим стоял на паритете военном, он был в то, что теперь называют, или тогда называли холодной войной. Это период конфронтации, это период наращивания военного потенциала, безумной гонки вооружений. И, в общем, режим был обречен на такую стагнацию, он другого ничего делать не мог. Притом у него была мощная военная промышленность, у него была мощная армия. Сегодня, если вы посмотрите на ситуацию, то она совершенно противоположна. Армия, как таковая, исчезает. Она находится в периоде полураспада. Я вот недавно на интернете прочитал сообщение о том, что будет расформировано ГРУ, Главное разведуправление. И уже сейчас спецназ передан в подчинение Акулган военным и так далее. То есть это понятно, что без своей военной разведки армия просто не боеспособна. Мы не говорим о военном паритете, мы не говорим о конкуренции с Западом, о гонке вооружений. Это все в прошлом. А стало быть, предпосылки для вот этой стабильности, стагнации, они уже отсутствуют. Мы видим, что режим боится своей армии. Вот зачем они расформировывают ГРУ? Они боятся заговора, они боятся путча. Значит, они крайне нестабильны. Они отлично понимают. А брежневский режим был крайне стабилен. Ничто никто не вызывал, не бросал ему вызова внутри страны. Ну, кроме нас, ну, наш вызов был скорее моральный, духовный, он не был реальным. Мы не покушались на власть как таковую, у нас такой мысли не было. Так что сравнение, если вы внимательно вдруг посмотрите, структурно, оно очень поверхностное. И, конечно, для них это мечта недостижимая, но не достигнута небрежнейская стабильность.
Вопрос Александра Подробинника. В чем, по-вашему, была в представлении, может быть, Дмитрия Пескова привлекательность для простого народа, что ли, брежневской стабильности?
Я думаю, что Дмитрий Песков исходит с того соображения, что большинство народа ностальгирует по советским временам. Я совершенно не уверен, что это так и есть. Это, мне кажется, некоторый миф. Люди старшего поколения, возможно, вспоминают с некоторой тоской те времена, но не столько потому, что это были советские времена, а потому, что они просто были тогда молоды, и жизнь тогда казалась им веселее. Если у людей не совсем отшибла память, то они должны хорошо помнить и ту удушливую атмосферу брежневских времен, когда нельзя было ни свободно читать, ни свободно писать, ни свободно слушать музыку. Я, например, помню, как в Казани посадили двух ребят за то, что они размножили на магнитофонной пленке «Иисус Христос Суперстар» рок-оперу. Но много чего нельзя было делать. И я думаю, что люди этого не забывают. И вряд ли они забывают о том, каково было экономическое положение. Для многих это существенно, какие были очереди, как не было продуктов. А Дмитрий Песков, как и вся сегодняшняя элита, российская политическая элита, они пытаются внушить людям миф о том, что в Советском Союзе все-таки что-то было хорошее. Вот они не могут сказать конкретно, что было хорошо, и чем тамошний, чем советский режим был лучше, чем, скажем, нынешний российский. Но миф этот, тем не менее, живет. Плюс к тому, он совершенно сознательно пытается противопоставить москвичей москвичам. Вот эта вот игра на то, что в Москве там все едят в итальянском ресторане по 1200 рублей за порцию. Во-первых, это вранье. И большинство людей вряд ли себе может позволить в Москве.
Почему? Люди из администрации президента, я думаю, могут.
Может быть, хотя я думаю, что они бесплатно
едят. Хотя их и так кормят.
Да, их и так кормят. Вот. Но это такая игра на противоречиях между центром и провинцией. В общем, я думаю, что Дмитрий Песков это не ляпнул просто так. И вообще надо сказать, что Дмитрий Песков в известной мере озвучивает позицию премьер-министра. Последние несколько лет это делается практически официально. И я думаю, что это некоторый пробный шар для того, чтобы посмотреть, как общество отреагирует на такую манифестацию возвращения к брежневским временам.
Рой Медведев, писатель-историк, бывший народный депутат СССР, не считает застой обязательным следствием стабильности.
Время Брежнева, это 18 лет, было временем такой стабильности. Брежнева и ценили за эту стабильность. Хотя это была стабильность весьма отсталого режима, но все-таки это позволяло довольно быстро развиваться экономике в 60-е годы, в начале 70-х годов. Застой в экономике и все то, что говорится о периоде застоя, это все началось уже во вторую половину правления Брежнева, примерно с 75-го года до 82-го года, это 7-8 лет застоя. Режим Путина, начавшийся в 2000 году, он продолжается и сегодня, и будет продлен, как мы видим теперь, еще на 12 лет. Это тоже стабильность, которая для страны очень-очень нужна, потому что все-таки это период развития. Если сравнивать положение в России в 1999 году и положение вот сейчас в 2011 году, то прогресс очевиден.
Слушаем вопрос москвички Марины.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот из тех слов, которые тут ваши респонденты говорят, одно слово, с которым я согласна, вранье. Вот эти товарищи в специфических погонах, они просто очень привыкли на своих прежних должностях болтать языком. Они прекрасно знают, что ничего общего ни с Брежневым, ни с Сталиным, ни с Хрущевым теперешний режим не имеет. Им нужно просто... А, нет, он имеет что-то общее. Вы знаете, что отношение к народу. Вот отношение к народу как к быдлу, который можно куда угодно погнать, что угодно с ним сделать, что угодно ему наврать. Это один в один предыдущие наши. А в остальном им надо просидеть, им надо продержаться, они будут болтать и это, потом он станет либералом, потом он что-нибудь еще сделает. продержаться. Вот это их, так сказать, то, что им надо.
Вопрос Игорю Чубайсу. Вот, судя по всему, пресс-секретарь премьера сравнил по длительности режимы Брежнева и Путина, что 18 лет будет совпадать. Тогда лучше было бы со Сталином уже сравнить, что и 30
по силу. Ну, со Сталином они не очень любят сравнивать. Обычно вместо Сталина у нас Грозный все время присутствует. Из всей истории выделяется, вырывается одна опричнина. Это всего 7 лет в 1200 годах российской истории. Вот. А если говорить о том, что уже прозвучало, вот Медведев сказал, что Родин Медведев сказал, что Брежнев ценили. Вот вам анекдот. Брежнев приезжает в дурдом, всех дураков построили и спрашивает, кто к нам приехал? Ответ: новенький. Ну что он рассказывает сказки? Все смеялись над этим безмозглым человеком, который не мог говорить, который не мог связать слов, который был глубоко болен и сам мечтал уйти из власти, его не выпускала эта машина. Но что касается, если вернуться к заявлению Пескова, я думаю, оно действительно важно и показательно, потому что это заявление на самом деле сделано, в общем-то, в предвыборный период. И если накануне выборов нам намекают, что будут брежневские времена, то после, хотя это, конечно, никакие не выборы, то после марта вернутся времена Дзержинского и Сталина. Это вполне можно предположить. По крайней мере, такая попытка вполне логична в этой ситуации. Тем более, что я напомню еще одно, на мой взгляд, важное заявление. Секретарь Совета Безопасности Патрушев за 10 дней до съезда «Единой России» бросил такую фразу, что демографическая ситуация в стране очень тяжелая, и к 2025 году потребуется 10 миллионов гастарбайтеров. Но вот теперь смотрите. Во-первых, секретарь Совбеза – это всегда человек лично преданный. То есть, прежде всего, это человек, который вот правая рука. Там другие не могут быть на этом месте. Значит, он говорит не случайно. Во-первых. Во-вторых, он называет 25-й год. Это конец 12-летнего срока будущего президента. И, в-третьих, реальный смысл его слов заключается в том, что мы ничего менять не будем. Не ждите никаких реформ. Вот сейчас везем гастарбайтеров. Причем было разоблачение, которое показало, что это в чистом виде коррупция, что эти гастарбайтеры абсолютно не нужны, что есть русские люди, которые могут работать, им не дают работать. И все откаты идут в два ведомства, Федеральную миграционную службу от гастарбайтеров, Минздрав, соцразвитие. Так вот, он говорит, что ничего меняться не будет, и будет 10 миллионов. То есть никаких реформ не будет, будет ухудшение. Но мы задумались перед выборами. Хотя, конечно, какие это выборы.
Напомню, что пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь» не стал отрицать сходство между эпохами Брежнева и Путина. По словам Пескова, критикует Путина и сравнивает его с Брежневым исключительно московский социум, который сидит в дорогих ресторанах, ест вкусную итальянскую еду и страдает по родине. Повторение брежневского застоя – зло это или благо? Мы об этом сегодня беседуем с Владимиром Буковским, бывшим советским правозащитником. Он на прямой телефонной связи из Великобритании. А в нашей студии Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, и философ Игорь Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций, член редколлегии журнала «Посев». А сейчас перейдемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Суд в Москве арестовал следователя по особо важным делам МВД России Нелли Дмитриеву, задержанную сегодня по подозрению в вымогательстве взятки. Федеральная служба исполнения наказаний России действует законно, предлагая Михаилу Ходорковскому выбор между встречами с родственниками и личным интервью средством массовой информации. Об этом заявил начальник управления режима надзора ведомства Сергей Смирнов. В Грозном в среду отмечается День города. Выступают звезды мировой эстрады, приехали всемирно известные киноактеры. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко на своей страничке в социальной сети Facebook призвала сторонников к единству. В Афганистане предотвращен заговор с целью убийства президента Хамида Карзая. Как заявили спецслужбы, все 6 задержанных по подозрению в организации заговора связаны с Аль-Каидой и экстремистской группировкой Хакани, базирующейся в Пакистане. Президент Хамид Карзай сейчас находится с визитом в Индии. В столице Греции, Афинах, произошли столкновения между полицией и демонстрантами. От 18 до 20 тысяч человек прошли маршем по Афинам в знак протеста против мер жесткой экономии, которые вводит правительство, чтобы избежать дефолта. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна готова изменить базовые договоры ЕС, если потребуется создать новые структуры для преодоления долгового кризиса. Меркель прибыла в Брюссель для переговоров с Европейской комиссией о путях преодоления кризиса.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, зло или благо повторения брежневского застоя, мы беседуем с Владимиром Буковским, бывшим советским правозащитником. Он на прямой телефонной связи из Великобритании. У нас в студии Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, философ, Игорь Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», отмечает, что ресурс нынешнего режима давно себя исчерпал.
Ничего он не делает так же, как Брежнев. Просто Путин, как рыночник, как капитализатор России, исчерпал себя. Ничего у него не получается. И он уже давно переходит на плановую экономику. Только он плановую экономику понимает как абсолют Путина. Он раздает деньги с десятками миллиардов рублей туда-сюда. Дума его не контролирует фактически. Дума ему подчиняется. Поэтому брежневизация путинского режима нужна только в пропагандистском отношении, чтобы успокоить людей, что все будет так, как было. Но на самом деле это никакая не брежневизация. Это путинизация, как мне странно это звучит.
Слушаем вопрос москвича Артура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня скорее не вопрос, а хотелось бы поделиться некоторыми мыслями о нынешней ситуации. Сейчас я считаю время вот упущенных возможностей для России. И почему так происходит? Потому что вот наш лидер, да, любимец народа Путин, он очень любит рейтинг. Для него самое главное – это рейтинг. Не какое-то улучшение жизни народа и так далее. Если бы сейчас в народе был бы популярен Гитлер, он бы что-то хорошее сказал бы про Гитлера. Если бы там, не знаю, вообще какой-то демон или сатана был бы популярен, да, он бы и про сатану что-то хорошее сказал бы, лишь бы немножечко увеличить свой процент. И так давайте вспомним, как было, когда он начинал с 2%. Выступил про замочить сортиры, 2% стало 10%. Проехался на подводной лодке, заработал еще 15%, полетел на самолете еще 15%. Вот таким амфоры достал из-под воды, тоже дополнительная популярность. Вот таким образом, он абсолютно не думает о государственных делах. Он...
Спасибо. Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, повышает ли рейтинг Путина его сравнение с Брежневым?
Вы знаете, говорить о рейтинге сегодня в России очень трудно. Это какая-то виртуальная величина. Что такое рейтинг? Как его мерить? Сегодня люди не отвечают то, что они думают, потому как кто же его знает? Вождь и учитель очень мстительный. На всякий случай говорят то, что от них хотят услышать. Как рейтинги? Рейтинг этот, по-моему, совершенно искусственно пишется. По моим наблюдениям, вот год назад, скажем, да, рейтинг Путина был чрезвычайно низкий. А официально нам сообщают о все тех же 60 примерно процентах, плюс-минус. То же самое с Медведевым. Вот Медведев вообще пример того, насколько рейтинг нелепая величина, да. Взяли человека из ниоткуда, поставили. Вдруг у него рейтинг. Сейчас его вроде снимут, вот, не будет он продолжать на этом посту. И рейтинг, соответственно, у него другой, да? То есть у меня впечатление, что рейтинг – это система обслуживания. Это кто-то там рисует на компьютере эти рейтинги. Что он хочет внешне выглядеть популярным, Путин, это правда. Но я думаю, что он не сидит и не считает проценты рейтинга, поскольку они не имеют реального отношения ни к процессу выборов, ни к как бы, реальному ощущению власти. Это как бы так. Ему вот приятно, чтобы вот, на него смотрели, как на супермена. Это его личные как бы, психологические проблемы. Вот. Поэтому я не согласен с звонившим. Я не думаю, что он гонится за рейтингом. Это все, что он может делать. У него же больше ничего другого нет. Ну вот покрасоваться, лишний раз снявшую рубашку, какой он мускулистый. Вот это все, что он может.
Вопрос Александру Подробинникову. Как по-вашему, из брежневских ли времен пришло вот это публичное выражение всеобщей любви к национальному лидеру, которое демонстрировали на съезде 2 недели назад «Единой России»?
Ой, я боюсь, что это даже раньше, чем брежневские времена, даже раньше, чем сталинские. Это вообще несколько в российских традициях. Но, с другой стороны, это же не есть искреннее выражение восторга. Надо же помнить о том, в каких условиях это все происходит. Вот Володя Буковский сейчас говорил о призрачности этого рейтинга. А я с ним абсолютно согласен, но я бы еще добавил, что по-настоящему рейтинг может определиться, когда есть конкуренция политических лидеров, когда есть свободная пресса, свободное телевидение. И вот представьте себе, что, скажем, выступает по телевидению господин Немцов, а господин Путин единственное, что может продемонстрировать, это топлес на рыбалке. И вот после этого померить рейтинг, у кого какой будет рейтинг, кому понравится обнаженный торс Путина, а кому понравится рассуждение Немцова о свободе и будущем России. Вот тогда можно говорить что-то о рейтинге. И в то же самое о восторге. Ну выражают восторг депутаты «Единой России». Ну и все. Ну, проходишь по улице, посмотрите, оглянитесь, что, какие-то восторги по поводу Путина? Да нет, никогда этого нет, не было, и я думаю, что эта любовь к нему, это миф, на самом деле ничего такого нету.
Вопрос, Игорь Чубайсов, как, по-вашему, сближает ли тоже режимы Путина и Брежнева уровень коррумпированности правящей элиты?
Нет, я думаю, что уровень, который достигнут сейчас, он превосходит всю историю советскую. В России практически, на самом деле, коррупции-то и не было. А в Советском Союзе коррупция была, но она была несопоставима с тем, что сейчас происходит. А если вернуться к теме рейтинга, то я бы, конечно, сказал, что вот я бы продолжил мысль Саши, мне кажется, это важно. У нас вообще язык специфический, мы это еще не усвоили. Мы думали, что вот раньше был новояз и нормальный, так сказать, европейский язык. У нас сегодня опять новояз. У нас, например, фальсификация выборов, но называется это использование административного ресурса. Да вы просто скажите, что вы подтасовываете, что вы вбрасываете, что вы лжете, да? Нет, не говорят. У нас воруют, но называется это нецелевое использование средств. У нас фальсифицируют рейтинги. Какой рейтинг, если масса людей не может выступить, десятки людей, у которых есть своя позиция, взгляды, концепция, видение, политическая программа, они просто не могут выступить на телевидении, понимаете? Если молодому парню показывают только одну хромую безрукую девушку, ну, куда ему деваться? Ему придется тогда вот так вот, потому что иначе просто невыносимо. Вот. Но, в принципе, мы движемся в ту сторону, которая действительно уже была в советские времена. Я только, может быть, две детали еще напомню. Вот недавно об этом писал. Вот насколько это все было искренне. Съезд партии, дворец съездов, открывается дверь, вбегают пионеры. Мы смотрим это по телевидению. Пионеры вбегают на сцену и читают замечательные стихи о ленинском пути, о светлом будущем. А вот когда началась уже, так сказать, когда цензура была отменена, и в известиях я прочитал, что эти пионеры, это были солдаты кремлевского полка, которым брили ноги, одевали короткие штанишки, повязывали галстук, и они с восторгом рассказывали там от имени пионеров. Или вот такой анекдот, к которому мы тоже можем подойти. Выпустили марку с изображением Брежнева, но марка не приклеивается. Одни плюют не на ту сторону, другие лижут не ту сторону. Вот куда мы движемся.
Давайте послушаем Жареса Медведева, бывшего советского диссидента и узника психбольницы, ныне проживающего в Великобритании. Он наблюдает у национального лидера очевидные авторитарные замашки.
Путин целиком создает свою популярность в народе тем, что он может бросать крупные суммы денег в горячие какие-то точки, где возникают проблемы. Он приезжает и говорит, я вам выделяю кредит, там, столько-то миллиардов и так далее. Но сколько это будет продолжаться, сказать трудно, потому что это зависит от кризиса. Кризис в 2008 году Россию очень сильно затронул, больше даже, чем Великобританию. Это все-таки совершенно разные политические системы. У Путина это авторитарная система власти, у Брежнева была тоталитарная система власти. То есть это была абсолютная власть Центрального комитета и партийной элиты. У Путина это авторитарная, она очень заметно авторитарная. потому что кроме Путина как бы все остальные люди не имеют видимой власти, включая Медведева Дмитрия. Поэтому это две разные системы. Говорить, что это аналогично, идентично, я бы лично не стал.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Виктора Григорьевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы меня хорошо слышите, по-моему. Значит, вопрос ко всем участникам дискуссии. Вы знаете, вот я давно, собственно, не слушал «Радио Свобода» по одной простой причине. Потому что ощущение такое, что все перетирают все, что... Ну, прошлое, короче. Вот одна из слушательниц сейчас сказала о том, что она не видит связи между брежневским, ну, вернее, коммунистическим, откровенно коммунистическим режимом и современным режимом. Она и вот этого не видит. Вопрос вот такой, что, в принципе, сейчас... Опять вот я слышу о том, что мы перетираем то, что было. И все известно. В общем, есть достижения. Мы все знаем, что есть таблица умножения. А дальнейший шаг вот наших правозащитников, наших ученых, в том числе философов, сделайте, пожалуйста, следующий шаг. Как сделать так, чтобы вот люди... люди, советские там наши люди, понимали, что 2024... Понимаете? Суть вопроса...
Да, мы поняли. Вопрос Владимиру Буковскому. Как, по-вашему, бороться с путинским застоем, если таковой наступит? Вот вы нам давали все время ответ, как бороться с брежневским, а теперь...
Вы знаете, вот то, что говорит ваш слушатель, оно очень показательно. Вот у нас население сидит и ждет, пока кто-то там, правозащитники, там, интеллигенты, еще кто-то, скажет им, что делать. А почему, собственно говоря? Я никак не пойму такую формулу. Я здесь живу 35 лет. Здесь никто не ждет, чтобы что-то кто-то сказал. Люди идут, защищают свои права, защищают свои интересы. Сейчас большой дебат идет. Вот что делать с выборами. Идти, не идти. Идти всех вычеркивать. Идти за всех голосовать. Бессмысленно участвовать в процедуре, которая целиком фальсифицирована. Но не пойти совсем, говорят, это пассивная мера. Все правильно. На самом деле реальный ответ на эту ситуацию – это миллионам людей сесть на Красную площадь и объявить – это фальсификация, долой фальсификацию. Но ведь этого не произойдет. И никакой интеллигент, никакой правозащитник вам не создаст такую ситуацию, когда люди придут на Красную площадь с таким требованием. Это должен каждый человек для себя решить. Именно для себя. А не оглядываться на соседей. Вот я пойду, а Ванька не пойдет, да? Каждый для себя должен решить, что дальше он так жить не хочет. И пойти и сделать то, что он может. Вот только тогда что-то будет изменяться. Наивно думать, что мы вот сидим опытные такие люди, мы можем им придумать какой-то хитрый способ вот так пойти и там вычеркнуть, чтобы из этого что-то было. Да нет. Все это уже схвачено, обработано властями. И бессмысленно этим заниматься. Прямое волеизъявление народа может только изменить эту ситуацию. И заставить это сделать людей мы никто не можем. Мы не вправе это делать, да и способов таких нет. Если люди решатся на это, будут перемены. Не решатся, ну, будет брежневский режим.
Вопрос Александру Подробиннику. Роднит ли вот эти два режима, также и пассивность, и апатия общества, о которой сказал Владимир Константинович?
Роднит, хотя, конечно, в разной степени. И сегодняшнее общество не столь апатичное и не так удручено, как это было в советское время. Но, с другой стороны, учитывая современные политические реалии, оно, конечно, недостаточно активно. И Володя совершенно правильно говорит о том, что никто не сделает за нас нашего дела. Никто не придумает, как выйти из этой ситуации, если люди будут сидеть и ждать, как тут Виктор Григорьевич говорит, а вот придумайте и скажите, что нам делать. Мне это немножко напоминает недавнюю встречу Путина с писателями, где одна из писательниц спросила у Путина, вот можно я о свободе поговорю? Говорю. Вот она спрашивает, а можно о свободе? По-моему, Устинова.
Не надо.
Значит, он по-царски говорит, ну, пожалуйста, да, давайте, чего же нет. Понимаете, вот такая ситуация. На самом деле, Вот то, что мы сегодня имеем в стране, может изменить, по моему мнению, только компания гражданского неповиновения. Мы не должны брать, насколько это возможно, в руки оружие, мы не должны применять насилие. Мы все-таки живем в 21 веке, и есть технологии бархатных революций. Но компания гражданского неповиновения от каждого человека, в том числе вот от нашего слушателя Виктора Григорьевича, и от правозащитников, и от политических деятелей, это единственное, что может изменить ситуацию бескровным, с моей точки зрения, приемлемым способом.
Вопрос Игорь Чубайс. Имеет ли наше
общество... Надеюсь, тот же самый.
Да, имеет ли наше общество вот какие-то рецепты выхода из застоя, хотя бы полученные в брежневские времена?
Вот я здесь отчасти согласен с собеседниками, отчасти не согласен. Во-первых, мы не очень как бы сознаем, что и западные, кстати, журналисты иногда пишут, что народ пассивный, народ молчит. Да у нас перекрыты все каналы выражения. Как выразить свое желание, как выразить свои требования, свои настроения, если политические партии не регистрируется, если выборы не свободные, если существуют стоп-листы на телеканалах и так далее, и так далее. Более того, если человек вышел там, не знаю, на акцию 31, да, его посадили. Вот сейчас обсуждался вопрос, правда, решение не было принято, но обсуждалось предложение ввести запрет на голодовки в местах заключения. То есть попал в заключение, и там ты протестуешь. Нет, нельзя, тебе срок удваивают, понимаете? Ну, а как тогда выразить себя? Как проявить свои... Мы не на Западе, они там сидят и думают, что такие русские пассивные? Да, поняли, где мы живем? У нас 40 лет ГУЛАГа было, если в Америке было 40 лет ГУЛАГа, что бы с ними было? Вот. Но в то же время я считаю, что определенные каналы и способы есть, потому что хотя бы нужно сохранить себя, сохранить свои нравственные человеческие начала, своих детях, своих внуках, потому что нас спаивают, у нас самое большое, у нас водка Путинка, у нас самое большое в мире потребление водки на человека, у нас колоссальное количество наркотиков, у нас идет деморализация. Вот если мы не допустим, если мы останемся людьми, канал ТНТ надо запретить, это не аморальный, антироссийский канал, да и целый ряд других программ. Вот, то есть нужно сохранить себя. А вот в чем я не согласен, или, может быть, не совсем согласен, ведь слушатель наш спросил, а что вот предлагают обществоведы, а что предлагает там, ну, наука, какие там решения, концепции и так далее. Значит, дело в том, что у нас, во-первых, нет обществоведения, нет социальной науки, она просто не существует. Это, во-первых. Во-вторых, обратите внимание, важнейший ключевой вопрос, что такое 70 лет СССР? Это что, высший взлет или это страшная катастрофа? На этот фундаментальный вопрос нет ответа. А если мы не разобрались в своем ближайшем прошлом, мы не можем двигаться в будущее. Если бы в Германии до сих пор шла бы дискуссия, а Адольф Алоизович вообще-то неплохой был парень или нет, все-таки или никуда не годны.
Менеджер хороший.
Да, был. Да, дизайнер там, то сюда. Но они как-то вот решили и провели Нюрнбергский процесс, правда, это сделали американцы, и, вот, и приняли решение. А у нас идет дискуссия, поэтому нам очень трудно разобраться. Кроме того, у нас существует Берусербота, у нас запреты на профессию, нельзя преподавать в ВУЗе, если ты читаешь авторский курс, и в этом курсе содержится принципиальная критика советской системы, то есть нам не дают двигаться дальше. У нас остановлено. И тем не менее, ответы есть, и ответы предлагаются, только для этого нужна другая программа.
Виктор Алксинс, бывший народный депутат СССР, находит сравнение Путина с Брежневым невыгодным для Брежнева.
Я не очень соглашусь с этим утверждением господина Пескова, поскольку если на начальном этапе, когда Брежнев действительно еще был зрелый мужчина и в 70-е годы сделал достаточно много для модернизации страны, то затем наступил естественный период, когда человек забронзовел, ну, в том числе просто из-за возраста, и уже не мог работать в должную меру. Пошло то, что мы называем словом «застой». Что касается сравнения Путина и Брежнева, то, мне кажется, это неправомочно. Как бы там ни было, но за вторую половину 60-х и 70-е годы Брежнев действительно многое сделал для модернизации страны. И страна действительно шагнула вперед. Но если мы вспомним, что же сделал Путин за 10 лет, то мне трудно назвать какие-то конкретные достижения, кроме каких-то пиар-акций, типа вылавливания амфор из моря или полетов на сверхзвуковых истребителях.
Вопрос Владимиру Буковскому. Допускаете ли вы, что Владимир Путин будет оставаться на президентском посту все ближайшие 12 лет?
Вы знаете, когда мне говорят про эти 12 плюс еще там... И
Я все время вспоминаю одного своего приятеля, которому в 53-м году дали 25 лет тюрьмы. Буквально через полгода он вышел. Вот у меня все время такое ощущение нереальности, да. Они все там напишут, 12, 24 года. По-моему, режим вошел в последний виток. Его нестабильность совершенно фантастическая, ее видно, ее ощущаешь, она осязаема. Мне кажется, они пару лет не протянут. У меня такое, ну, я могу быть неправ, но у меня ощущение, что это крайне нестабильный режим. Если им приходится, собственно, ГРУ демонтировать срочно, испугавшись возможности путча, да, ну, плохие дела. Брежневу это и приходилось делать.
Тот же вопрос Александру Подробиннику. Верите, что все, вот как Песков, например, убежден, что он все 12 лет будет пресс-секретарем президента Путина?
Вы знаете, в прогнозах мы всегда, часто, по крайней мере, путаем то, что может произойти, и то, чего мы хотели бы видеть. Вот нам очень бы не хотелось, чтобы эта ситуация продолжалась, а Путин был бы 12 лет еще президентом. Но если отстраниться от эмоций, посмотреть здраво, то почему нет? Это вполне возможно. К сожалению, в России бывали и такие времена, и нет никаких гарантий, что режим не будет этот гнить. Вот Володя утверждает, что он вошло все в последний виток, в пике, и все скоро к чертовой матери разобьется. Я совершенно в этом не уверен. Все может оставаться так, как сейчас, еще очень долгое время. А народ русский очень терпелив и будет терпеть это бог знает сколько времени.
Слушаем Владимира из Ростовской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Игорю Чубайсу.
Пожалуйста.
Как вы относитесь к факту появления в России коллективного лауреата Нобелевской премии «Чудо путинского режима»? Этот режим, успешно управляя энергией электората, изобрел машину времени и провел за 2-5 месяцев вперед все нужные ему выборы.
Ну, еще выборы не прошли. По этому поводу был такой анекдот. За что Брежневу присвоили звание маршала Советского Союза? За взятие Кремля. Вот. Но я думаю, что все-таки история не повторяется, хотя Маркс и предупреждал, что один раз повторяется как фарс, а второй раз как трагедия. Ну, хватит нам уже этих повторений, надо двигаться дальше. И в то же время вот ситуация действительно сложная и противоречивая. Дело в том, что все чувствуют абсурдность ситуации. Это действительно общее настроение. Все понимают, что так дальше нельзя. Вы знаете, я вчера, по-моему, или позавчера я был там на одной встрече такой большой в посольстве немецком. Там была масса народу, и каждый второй, с которым я говорил, рассказал: ты знаешь, это еще вот от следующей осени все завершится. Другой говорил: полгода максимум. Третий говорил: 2 года еще. Вот все говорили о том, когда завершится. Ну, я, конечно, не называю имен, это разговоры деликатные, но содержание именно такое. Но на самом деле надо иметь в виду, что когда большевики захватили власть в 1917 году, то сами они считали, что это 2-3 недели. На Западе никто всерьез не воспринимал эту систему, потому что считали, ну, не больше месяца, это абсурд, может продолжаться. Ленин создал совершенно дьявольскую, совершенно иезуитскую, чудовищную систему власти, которая существует до сих пор, абсурдно, бессмысленно, разрушает Россию, разрушает народ, демографическая катастрофа, уничтожение, исчезновение промышленности, мы не индустриальная страна, разрушается образование, здравоохранение, и все это продолжает существовать. Поэтому здесь такие чудеса показываются, но все-таки мы надеемся, что это не может продолжаться долго. Россию ждут перемены, придут другие времена.
А и разве в начале 70-х годов та система была не менее абсурдна, чем нынешняя?
Конечно,
она была такой,
конечно,
же абсурдной.
Конечно,
и тем не менее,
90 лет абсурдна.
Пожалуйста, из 70-х годов еще 15 лет мы в этом абсурде жили.
Да. Ну, вот в этом специфика социальных процессов. Они очень мягкие, они очень гибкие.
Вопрос Владимиру Буковскому. Сейчас говорят, что нет альтернативы Владимиру Путину. Какую вы видели альтернативу Леониду Брежневу вот в 70-е годы?
Знаете, те, кто не хотят ничего делать и хотят подчиняться диктату, они всегда выдвигают этот странный предлог. А вот нет альтернативы. А вот, а что же еще можно сделать? Да? Дело в том, что альтернатива создается, и в этом есть искусство политика. Искусство политика в том и состоит, чтобы создать альтернативу. И если он этого не может сделать, то нечего ему делать в политике. Альтернатива Брежневу, да боже избавиться, самая простая, выборы. Вот провели бы они нормальные выборы, большевики, да, и все, и вот вам альтернатива. И так и было, на самом деле. Посмотрите, 89-й год, первые совсем не свободные выборы, но тем не менее, хоть с какой-то степенью свободы, привели наверх людей совершенно альтернативных, и Сахарова, и Афанасьева, и Старовойтова, и так далее. Появились люди, казалось бы, их не было. Это никогда не проблема. Проблема в том, чтобы добиться этого, чтобы сделать этот шаг. А люди появятся.
Александр, вы согласны?
Да, я ничего не могу добавить, абсолютно согласен. Но, конечно, это бы не были большевики, если бы они проводили тогда выборы, потому-то все так и было. Но если меняется ситуация и появляется возможность для честной политической конкуренции выборов, то люди обязательно появятся. Россия богата хорошими людьми, в этом дефицита у нас нету.
Вы как считаете, Игорь?
Я думаю, что, вопрос? Во-первых, даже не то, что считаю, а это социальный закон. Вот когда говорят, что нет альтернативы, в социальном процессе это всегда ложь, потому что в социальном процессе всегда есть альтернатива, он так устроен. Если говорить о конкретных именах, то, ну, есть Ходорковский, есть Чирикова, есть вот Ройзман, или как фамилия этого парня, который в Челябинске, то есть их даже не все знают, но когда вот становится известно, есть там майор этот, который ушел из МВД и так далее. То есть даже в прессу попадает, но задача-то власти заключается в том, чтобы перекрыть кислород, не дать информацию, в том, чтобы никто не знал об альтернативе. Она есть. Другое дело, что если продолжать все по-старому, ну, то будет, наверное, как в анекдоте. Появилось новое пирожное, Леонид. Это тот же Наполеон, но без яиц.
Спасибо. Напомню, что пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков в эфире телеканала «Дождь» не стал отрицать сходство между эпохами Брежнева и Путина. По его словам, критикует Путина и сравнивает его с Брежневым исключительно московский социум. Вот сегодня, судя по всему, он и был представлен в нашей программе. Это был Владимир Буковский, советский
поэт. Я в ресторанах не сижу за...
И Буковский тоже по 1200 зерет тарелки.
Да.
Ты меня там не видел, не мог видеть.
Да, за исключением этого обстоятельства, он у нас был на прямой телефонной связи из Лондона, а в студии находился Александр Подробинник, бывший советский политзаключенный, философ Игорь Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Обсуждали тему повторения Брежневского застоя, зло это или благо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.